Не верю. Не верю. Mm-mm. Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Не верю. Не верю.
Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, моя соведущая Наташа Шашина.
Привет, привет.
Игорь Кривицкий.
Привет.
И вновь мы обсуждаем мифы и заблуждения о наших великих классиках. В прошлый раз мы говорили о Толстом, Гоголе и Достоевском. Получилось очень острый материал, и всех просьба... Нежных людей аккуратно слушать. В этот раз у нас тоже очень будут интересные и факты, и заблуждения, и набор писателей. Разобраться с этим нам поможет Виктор Владимирович Ерофеев, писатель, литературовед и автор подкаста «Заговор классиков». Здравствуйте.
Здравствуйте. Я только сразу хочу возразить, что мы хотя и сделали это острым материалом, но без всяких церемоний, с большой любовью к русской литературе.
Вообще, безусловно.
Я считаю, сейчас делаю подкаст... Вот наш заговор классиков, что мы выходим на уровень того, чтобы сказать, что русская литература так же богата и разнообразна, как итальянский ренессанс, эпохи ренессанса. То есть я имею в виду в живописи, да, и все. Просто имейте в виду, что и там тоже у них были всякие идеи странные, и у Леонардо да Винчи, и у Микеланджело, но при этом мы же... питаемся не их личной жизнью, не гардеробом их, а то, что мы видим в музеях. Вот, поэтому я еще раз хочу сказать, что если мы даже и ударились, я не скажу, в сплетни, я сказал бы, ударились мы в какую-то анатомию все-таки творческого метода, то это не значит, что мы кого-то там положили на лопатки. Они все гении, которых мы... И, видимо, в этот раз вы меня тоже порадуете... какими-то гениальными авторами, а не просто какими-то булгаками.
Ну, мы попробуем,
по крайней мере. Я предлагаю начать с Булгакова, и не то чтобы это вообще не заблуждение, просто для нашей молодой аудитории я уверен, что этот факт может стать чем-то очень неожиданным. Всем хорошо известный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Даже если вы очень молоды, наверняка вы этот фильм видели. А, между прочим, он основан на пьесе «Иван Васильевич», которая принадлежит перу Михаила Булгакова. И это, на самом деле, очень необычно, потому что он, получается, писал это в начале 20 века, и уже у него была настолько богатая фантазия, чтобы представить, что вот его современник отправляется в прошлое, там встречается с великим нашим царем, и многие замечали там даже, можно сказать, аллюзии на Сталина. Насколько это может быть правдой?
Ну, во-первых, и до Булгакова, задолго до Булгакова, да даже Жюль Верн, уж из детских писателей отправлялся куда угодно,
это
не открытие Булгакова, и ничего тут особенного нету.
Но просто вот именно в нашей литературе.
Ну, а у нас сколько?
Пушкин писал фантастику, и Толстой.
Да, именно нельзя сказать, что Булгаков наш первый вот автор в жанре попаданцы.
Нет, я думаю, что Булгаков даже гораздо более скромный. более скромный автор. И вот Сенковский, например... современник Пушкина, он вообще просто впадал в какой-то транс. Ну, и писал такие фэнтези. Сенковский, кстати говоря, поляк по происхождению. Почему я говорю? Потому что в пушкинскую пору журналистов было вокруг, казалось, разгромили польское восстание, там все, а было много журналистов польских в Петербурге. Так вот, возвращаясь к Булгакову. Булгаков не этим ценен. Призвание Булгакова было юмор. И Иван Васильевич, мы знаем по фильму, тоже... вещь юморная. Всегда то, что когда сочетаются разные эпохи, разные профессии и разные призвания, всегда забавно смотреть, как это уживается в одном и том же произведении. Ну, конечно, Булгаков ранее – это прежде всего его сатирические рассказы, сатирические повести, посвященные вот первым годам советской власти. Ну, там «Браковые яйца» или «Роковые яйца». Это вот одна из этих вещей. Ну, и дальше вы все знаете это произведение, которое про Шарикова «Собачье сердце». Вот это классика Булгакова, где он был непревзойден, и в нем есть лихость такая, легкий цинизм благородного врача, такое пренебрежение к советской власти. Я о нем писал, у меня была работа «Два Михаила», я сравнивал его с Лермонтовым. Потому что они там пересекались по каким-то годам, я имею в виду юбилейным, и когда-то так они пересеклись, что я написал это, попросили меня в газете «Moscow News». И я вам могу сказать, что когда читаешь эти юмористические произведения, то, конечно, ты понимаешь, что ты вот там-то и находишь настоящего Булгакова. Здесь, значит, вот недоверие к советской власти, нелюбовь к советской власти, нелюбовь к коммунизму, но при этом какое-то тяготение к НКВД.
И это неожиданно.
Неожиданное такое тяготение. И даже вот это в «Раковых яйцах», там есть сцена, если я не ошибаюсь, сейчас просто, ну, видите, вы мне такой даете пахать на таком поле, что и Толстой бы не вспахал это поле. Просто вообще от одного гения к другому мечемся. Так вот, в одном из произведений, по-моему, «Раковых яйцах», там приходят вот эти НКВДшные люди и по галошам определяют, что это галош поляка такого-то, который там враг, значит, советской власти и так далее. И мы это видим и «Мастер и Маргарита», между прочим. То есть он считал, что НКВД, в общем-то, и, видимо, в этом была сама задача НКВД для интеллигенции, сказать, что, знаете, те увлекают всякими идеями, а мы будем строить империю русскую. И русскую империю, такой, как она была до революции. Смотрите, вот подбираем старых офицеров, генералов. И вообще, смотрите, вообще, приличные люди. Это... И действительно, в 20-е годы эта история как бы потихоньку развивалась. И я думаю, он был один из тех, который в эту историю верил.
То есть это искреннее чувство было? Не политзаказ? Не...
Нет, он политзаказом не занимался, конечно. Они еще тогда были совсем свободные люди. А это же не были писатели 40-х, 50-х годов. Они были свободные люди, довольно высокомерные по отношению к власти. Они были умнее этой власти. Советская власть не была особенно умна. Вот. И они, конечно, посмеивались над ней и вышучивали, и многие из них ненавидели, включая Алексея Толстого, который потом-то стал советским писателем, советским графом. Вот. А что касается Булгакова, вот этот юмор, записки на манжетах и так далее, и так далее, он сделал стилем своих произведений, и здесь он состоялся. Но потом так случилось исторически, мы с вами свидетели, он уже в качестве сатаны, естественно, Воланда, он уже тут играл со Сталином, как и играл не только, но и в более поздних пьесах, «Последние дни», Пушкина там и так далее, там есть все время тень. Сталин ведь с ним-то еще и, значит, вел какие-то телефонные переговоры, ну, в общем, какие-то были такие дела, которые его заставляли увидеть, на его глазах рождался абсолютно новый религиозный миф. Угу. Он был очень сильно этим увлечен. Но он с этим не справился. Поэтому я когда написал о том, что мне не нравится «Мастер и Маргарита», даже по названию, потому что писатель не мастер, а вообще, как мы уже сегодня выяснили, это какая-то энергия, которая в него попадает, а не он отшлифовывает свое произведение там бесконечное количество раз, да, вот, то получается, что он вот такой вот юморист, и в «Мастере и Маргарите» самые смешные и самые милые места – это как раз там, где происходят какие-то вот забавные истории. Когда же там возникает Христос и всякая вот другая философия, только мне кажется, она сделана на уровне 19-го, слабого 19 века, со всеми просчетами. Но, с другой стороны, мы понимаем, что мы живем в 1930-х годах, когда, в общем, нужно иметь свои идеалы, надо кого-то отставить, надо объяснить, почему Воланд становится самым главным и так далее. И, кстати говоря, вы знаете, бал сатаны – это в резиденции американского посла происходит. И, видимо, его булгаковская жена была связана с НКВД, как почти все жены крупных писателей. Об этом мало еще исследований сделал. Почти все они были каким-то образом так или иначе связаны через них. Ну, как вот подходили, например, к вам и говорили, вот ваш там Бабель или кто там, Булгаков, вот, мы же здоровье, да, вот, на курорт бы съездить. Они вот говорят, да, ну так давайте вот вам две путевочки. Ну, там время от времени, знаете, там поляки могут подходить, еще какие-нибудь немцы. Ну, там сообщайте. Затягивать-то очень легко было, потому что время-то было не самое легкое время.
Не верю.
Что интересно, вы говорите, что он критично относился к советской власти. И при этом есть два факта, которые я вычитал, и они друг с другом, мне кажется, совсем как-то не состыковываются. Первые утверждают, что его «Дни Трубиных» в МХАТе ставить практически уже запретили, и там Станиславский сказал, что уйдет из театра, если не прекратится вот это вот навязывание, так сказать...
Цензуры.
Цензуры, да. А с другой стороны, писали, что Сталин смотрел «Дни Трубиных» 15 раз, и это любимая его пьеса была. Как же так? С одной стороны...
А вы думаете, что так. Сталин вот ходил только тогда, где его словословили и букеты ему
давали? Нет, ни в коем
наоборот,
случае.
Мне кажется, что если ты тиран, так иди посмотри, что такое веселенькое.
Ну, 15 раз подряд.
Ну, а другого не было такого веселенького. Он относился к нему двойственно, и, видимо, Булгаков...
Сталин к Булгакову или Булгаков к Сталину?
Нет, Булгаков к Сталину относился как действительно к Воланду. То есть он относился как к новому такому мифическому существу, в общем, явно черного разряда.
А Сталин?
Сталин любил писателей, в смысле текстов. Он сам был неплохой стихотворец в ранние времена своей жизни. И поэтому он понимал, что эти люди, тогда литература имела огромное значение, они могут ему помочь. Вот, поэтому его оставили, как вы знаете, он не уехал никуда, его оставили, значит, действительно, «Дни Трубиных». Что касается Станиславского, то у них там это внутритеатральные отношения, тут трудно разобраться, но то, что он, в общем, действительно был таким, вот, знаете, настоящим, таким русским юмористом интеллигентного склада. Вот он мне в этом очень нравится, и когда он стал выходить за эти рамки, как вся страна вышла за какие-то рамки. Он вышел тоже. Угу. Просто вся страна вышла за одни рамки, он вышел за другие. Вот. И поэтому получилось так. Но, конечно, если мы возьмем его пьесу «Бег», если мы возьмем вещи, которые намекают на то, насколько это все, надо сказать, печально, когда была та Россия и стала вот эта Савдепия, то понятно совершенно, что, конечно, он писатель не советский.
А почему часто спекулируют на том, что... Говорят о том, что именно все его произведения, это не то, что вот он искал какие-то интересные иллюзии, образы, то, что у него была богатая фантазия, и все это сводят просто глупо к тому, что да он же наркоман. Вот поэтому у него и сюжеты такие.
Ну, я не знаю, какие это сюжеты. Сюжеты, если брать его вот эти юмористические произведения, они просто забавные сюжеты. Ну, как тогда можно сказать, что все народные сказки писали наркоманы.
Ну,
да?
Нет, скорее о «Мастере и Маргарите»,
ну,
например,
и «Мастер
речь».
«Мастер и Маргарите» там тоже ничего особенного такого.
Что ему врать, что, так сказать, знал, с чем он работает, сам пробовал. Ну, то есть вот к этому...
Нет, он был морфинистом. Но дело в том, что, опять-таки, так же, как были пороки, которые сейчас, они полностью затабуированы, а тогда это считалось, ну, вот, ничего страшного.
А если с точки зрения именно вот писателя, то существует мнение, что Булгаков очень-очень вдохновлялся Гоголем, что он черпал, что истоки его творчества, его вот мистическая составляющая, например, она растет как раз из творчества Гоголя, и настолько он любил Гоголя, что даже могильный камень, надгробный камень у него... Тоже
Голгофа.
Тот, который...
Да, что Голгофа, которая... с могилы Гоголя перенесли на его могилу, да.
Да, и так прям любил, вот что... мистическая версия существует вокруг этого.
Мистическая
даже.
Версия такая, что Булгаков откопал себя, взял камень.
Ну, нет, конечно, но... Ну, то есть, нет, имеется в виду, что это сделали как, типа, такой поклон дань уважения его любви к Гоголю.
Знаете, дело в том, что если взять самолет, то Гоголь – это бизнес-класс, а Булгаков все-таки это эконом-класс.
Даже так?
Если сравнивать их. Ну, может быть, тут там других пассажиров нету, но это совсем разные вещи. Угу. И другое обслуживание.
Но вообще там, да...
Гоголь просто велик. Вы знаете, еще раз говорю, писателям легче родиться, чем стать.
Угу.
И когда Булгаков считает, что писатель – это мастер, это уже сильная ошибка. Это сильная ошибка. Это уже Достоевский бы не сказал, что писатель – это мастер. И вот когда говорят «мастер слова», все, это выносите.
Ну, долго тогда останавливаться на легендах не будем. Коротко просто скажем слушателям, возможно, они пока что забавными, что как будто бы жена говорила, что, гуляя по кладбищу, она вот увидела Голгофу, которую сняли с могилы Гоголя, и посчитала, что раз вот Михаил так обожал Гоголя, то было бы хорошим решением поместить Голгофу Гоголя на могилу Булгаковой. На этом легенда не заканчивается. Одна из них гласит, что Булгаков написал завещание, что вот первый, кто придет на мою могилу после смерти, ему нужно будет отдать половину гонорара за «Мастера и Маргариту». И якобы был журналист, который пришел, и действительно жена Булгакова ему эти деньги отдала, а он купил катер, назвал его Михаил Булгаков и ездил на нем на работу. Но, к сожалению,
на катере.
Да, на этом катере не осталось. Да, на работу. А что ты? Что тебя не смущает? Почему ты не осталось доказательств?
Он был рыбаком. Был рыбак, ездил на работу.
К примеру, да, к примеру.
Не, ну по нашим дорогам, на фонтанку, когда мол. Дождь, конечно, можно и на катере поездить.
Нет, это
да.
Питер же, дружище.
А тогда, вот. Тогда, да, все, вопросов нет.
Или не Питер. В общем, мифов очень много. Мне больше всего нравится, что бегемот – это вообще любимый пес Булгакова, и кошек он не любил.
Не верю.
Давайте перейдем к Шолохову. Мне кажется, он личность не менее интересная. И самый известный, наверное, спорный момент, который со школьных времен еще все любили обсуждать, хотя никто ничего в этом не понимал, что на самом деле не он написал «Тихий Дон», и он ее просто себе присвоил. Вот сколько лет уже прошло, и до сих пор почему-то у людей остаются вопросы.
А может быть и правда присвоил?
Я думал, что уже ответили.
Дело в том, что... Это удивительный феномен, что в центре советской литературы, как советской литературы, есть черная дыра, так. Которая поглощает вот эти все разговоры о Шолохове. Вообще, мне даже, если у меня будет время, я бы написал маленькую книжку под названием «Шолохов Мономур», в котором бы было два Шолохова. Один вообще никогда ничего не написал и стал Нобелевским лауреатом, а другой в 23 года написал гениальный роман «Тихий дом» и, соответственно, получил все нужные регалии. Надо сказать, что этих двух Шолохов, которые не совпадают между собой, соединяет, как ни странно, только письма Сталина эпохи коллективизации и эпохи начала большого террора. Потому что Шолохов, каким бы мы вернемся потом к авторству, Шолохов, каким бы он ни был, советским, пресоветским, он, тем не менее, написал Сталин о том, что это ужас, коллективизация. Эти письма существуют, их можно почитать, они в открытом доступе. И надо сказать, что эти письма написаны именно им, никто бы не осмелился. Но еще больше никто бы не осмелился написать в 1937 году резкие письма по поводу не Сталину, а жалобами на тех, которые забирают его друзей. То есть Шолохов сидит в своей Вешенской, и вот вокруг него там забирают партийных каких-то... людей там.
При нем практически.
Ну, практически его друзья, потому что он, наверное, тоже в каком-то, знаете, состоит в райкоме там какой-то вторым или третьим секретарем, ну, просто сделали его, чтобы он... Ну, вот. И я, когда читал эти письма, я тогда подумал, что все-таки действительно есть какая-то загадка, потому что это смелые письма, и какой бы ни был ты писатель, все равно голову мог бы положить, потому что Сталин не считался, уничтожал в 1937-1938 году великих писателей. Но когда ты берешь за «Тихий Дон», то для этого надо быть все-таки писателем, и никакой загадки нету. Первые два тома написал не Шолохов. Это совершенно другой человек. Это человек, который в этом романе «Тихий Дон» тот самый помещик, которого Григорий избивает за то, что тот соблазнил и порадовался Анисии. И, видимо, вот этот конфликт... Он Евгений, этого помещика зовут. Он молодой, достаточно молодой парень, но опытный, прошедший через Первую мировую войну. И, видимо, это... Представляете, помещик, которого бьет какой-то вообще казак, халуй какой-то, с его точки зрения, за то, что он обесчестил. Или как без кавычек, значит, Анисию. И, видимо, это все вот, вот прямо вот здесь вот родился этот замысел этого романа. Этот роман... по своему охвату, по своему интеллектуальному содержанию, по своей поразительной гениальности не может принадлежать вот этому человеку, который вы внимательно проходите вместе с ним. Вы никогда не увидите, что молодой Шолохов сидит, пишет роман «Тихий Дон». Ну, в общем, это все этого нет. Там, в этих двух томах, есть вкрапление беспомощной Шолохова политического содержания о том, как казаки собираются быть коммунистами. Ну, больше другой никто не мог писать, и он там малевал. Третий том – это поделенный. Видимо, значит, этот писатель, очевидно, или погибший в гражданскую войну, или потом расстрелянный коммунистами за его политическую деятельность, в третьем томе примерно 50-50. Там есть потрясающие куски прорыва, просто в гениальность опять, и абсолютно без помощи варева. Но не забываем, что если первый том издал молодой Шолохов, когда ему было там 25-26 лет, то потом он ковырялся с этим аж до 40-го года. А это он издал, если не ошибаюсь, 27-м году. Видите, все-таки память как-то работает. И надо сказать, что в 29-м году было помещено в «Правде» письмо писателя с угрозой, что если еще кто-то будет говорить, что это не Шолохов, а это подписал Ставский, Фадеев и другие товарищи, то, значит, это будет уголовная ответственность. То есть, если ты Шолохов написал, так зачем тебя подпирать уголовной статьей, да еще в 29-м году, еще когда не было никакой особенной чистки писательские. Алексей Толстой никогда не верил. Алексей Толстой, преданный советский писатель, посмотрите по его дневникам, он никогда не верил, что Шолохов мог написать роман. И в четвертый том вялый, скучный, но какие-то описания природы, видимо, выброшенные тем самым гениальных гениальным автором, там вставлены. И вы так читаете, так, причем читать сразу становится невозможно. То есть четвертый том вы читаете, и у вас просто ничего там нету. Вот, и вдруг появляется какой-то невероятной красоты, там как весна на Дону, да, вот уже в теплых краях нашей Родины и так далее. И все это, конечно, потрясает совершенно. И вот получается такая история, как это могло случиться. Значит, когда молодой Шолохов на продразвездке, в общем, что-то там покусился на какое-то крестьянское хозяйство, его приговорили к расстрелу. Он был совсем мальчиком. И отец, чтобы спасти Шолохова, даже носил ему поддельное. Носил в прокуратуру поддельное свидетельство о рождении, где преуменьшил его годы, и поэтому он выскочил. Могли расстрелять. Да? Угу. Вот. И, видимо, здесь зацепился он за НКВДшное дело. Серафимович, писатель тоже с юга. Довольно средний писатель, но тот самый писатель, который быстро продался или отдался, тут уже каждый скорее отдался, чем продался, потому что был большевиком в самом... Он, видимо, от НКВД получил этот роман. Это сейчас уже моя реконструкция. Угу. Он получает этот роман. Боже ты мой, какой роман. И он понимает, что он не может. Вот этот Серафимович, который там, значит, железные батальоны рабочих описывает, он не может такой. Ну, не получится это.
Не покусился.
И он тогда вот сидит, наверное, в такой компании, значит, с НКВДшниками. Ребят, кому дать? Значит, эти уже известные не возьмут. Неизвестных нет. А тот написал «Донские рассказы». Абсолютно приблизительные рассказики такие, которые бы мог написать каждый грамотный человек. Так давайте ему Мишке дадим. Мишку, значит, вызвали и сказали, вот тебе, работай с этим материалом, значит, сделай там только коммунистические эти. И он получил награду себе. Вот представляете, вам на голову падает. Вы можете представить себе, если мы берем этого Шолохова, надо пройти все годы и вообще всю жизнь. Значит, в какой-то момент они с семьей переписывали «Тихий Дон» для того, чтобы показать, вот рукопись есть, рукой Шолохова. Но когда этим занялись вот эти самые антисоветчики вместе с Солженицыным, они поняли, что Шолохов даже некоторые слова не понимал. То есть своего же романа врал, а некоторые сдавал жене за страницу, потому что ему надоедало писать. Yeah. Значит, однажды, когда у меня еще... только начиналась на культуре программа «Апокриф», я решил съездить самому крутому советскому писателю Бабаевскому, «Кавалер Золотой Звезды», он написал абсолютно безумную чушь такую, послевоенную. Ну, он за это получил там ордена, медали и все прочее. Я поговорил с ним о Шолохове. Конечно, Михаил Александрович для него был вообще великий за «Тихий Дон». И он мне сказал, ты знаешь, какая... проблема, говорит, с ним была. Он никогда не любил про литературу говорить. Вот про баб и про водку – да, а вот про литературу – нет. И мне кажется, что это довольно тоже серьезный момент.
Вы просто сказали, что вы бы разделили на двух Шолоховых, что один написал «Тихий Дон», а второй ничего не написал. И у нас есть мнение, которое тоже достаточно популярно, что если мы все-таки предположим, что это он написал «Тихий Дон», то потом он продался и писал «Конъюнктуру» по заказу власти. А Нобелевскую премию он получил, потому что Москва надавила как-то на жюри, на Нобелевский комитет.
Не складывается.
Вообще не складывается.
Даже говорят, что «Судьба человека», скорее всего, начал писать Платонов. Платон – великий писатель. Шолохов ходил около, помог, видимо, Платону вытащить из сталинских лагерей его сына. И тот, видите, «Судьба человека» – очень платоновское название. Что касается «Судьба человека», такой, ну, прям не советское название. А что касается поднятой целины, то, скорее всего, это кому-то тоже отдали. Да тут уже я не могу понять, кому, потому что тут расшифровка, они могли где-то и вместе что-то писать. Но это дрянь произведение.
Ну, вот я не литературовед, но читал и «Тихий Дон», и «Поднятую целину», и «Судьбу человека», и это вообще как будто... Вот я бы, если бы мне закрыли автора, я бы не сказал, что это принадлежит
одному. Нет, но дело в том, что это уже ни для кого не загадка, просто Шведская Академия все равно настаивает, чтобы не проколоться на то, что...
Ага.
Ну, как-то не... Ну, да.
Некрасиво выйдет, да?
Ну, да.
На самом деле история про то, что Шолохову дали Нобелевку в 65-м именно вот под давлением СССР, она корнями, мне кажется, уходит в... Нобелевскую премию 58-го года, 7 годами ранее, когда был выдвинут и Пастернак, и Шолохов. Ну, то есть Швецию посетила делегация Союза писателей СССР, и там узнала, что Шолохова в числе прочих тоже выдвинули на эту премию. И послу Швеции направили телеграмму, в которой говорили, что было бы желательным через близких к нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что в Советском Союзе высоко бы оценили присуждение Нобелевской премии Шолохову. И важно также дать понять, что Пастернак, как литератор, не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран. Цитата. То есть в 58-м году такие Пастернака удостоили Нобелевской премии, но уже тогда мягким способом, считай, СССР пытался влиять на решение комиссии. Вот. И, наверное, отсюда мысль о том, что в 65-м они сделали то же самое.
Не верю.
Вот мой любимый автор Куприн, но про него я не нашел никаких мифов, наверное, и заблуждений. А вот про Бунина, например, то, что он раздал часть своей Нобелевской премии нуждающимся, это во-первых. Второе, это то, что он подумывал о том, чтобы вернуться в Россию, хоть и был страшным антисоветчиком и находился за рубежом. И третье, да, там то, что он был сложный человек с точки зрения характера, но, например, был эпизод, когда он спас евреев от нацистов, потому что во время Второй мировой войны он пребывал во Франции, на тот момент уже вроде был Нобелевским лауреатом, да, и был, нацисты, да, знали об этом, да. И они не
он
стали...
Он был в 1933 году.
В 1933 году,
и его еще позорно, когда он ехал возвращаться с Нобелевской премии, его буквально раздели нацисты в поезде, когда он возвращался. Такой был поганый эпизод. Вы, опять-таки, это характер. Давайте согласимся, что все писатели противные. Мне что-то... И Набоков тоже был противный. А вот Шолохов вроде бы не был такой противный. Может быть, это тоже тема.
Поэтому он не писатель.
Поэтому он советский писатель. Что касается Бунина, то, конечно, тут надо сказать нашим слушателям, что «Окаянные дни» – это совершенно потрясающее произведение о днях революции. Это дневник человека, который просто это все видит. И он еще не совсем понимает, что будет в дальнейшей России, но он уже понимает, что вот если это Россия будет с этими людьми, то ничего хорошего не будет.
Угу.
Вот. Что касается его, у него совершенно замечательные рассказы «Темная аллея» и «Все хорошо». «Эротическая страсть» мы тоже знаем.
«Жил с женой и любовницей».
Да, «Жил с женой и любовницей», которая была лесбиянка. И поэтому там вообще так все закрутилось еще непонятно. Но в конце концов вернулся к жене. У меня даже есть какая-то связь семейная с этим, потому что отец мой работал в Париже советником по культуре в 50-е годы и встречался как раз с Верой, с его женой, по поводу архива. Когда он постучался к ним в дверь, в парижскую квартиру, ну, он уже, значит, умер, Бунин, то она вышла, как-то немножко такая отодвинула, заглянула вниз, и мой папа молодой так спрашивает: «А что вы?» Он говорит: «Советские одни не ходят». То есть имеется в виду, что кто-то еще там был. И так случилось, что вот архив, то есть благодаря вот отцу архив сюда прибыл. Ну, там, естественно, помимо отца там был Симон, там были люди более высокого
полета,
рангов и все прочее. Но отец вот эту историю продвигал с дипломатической точки зрения. Но мне кажется, что Бунин был человеком таким колючим и одновременно сентиментальным. Вот это соединение ежа с соловьем получилось неплохое. Катаев хорошо вспоминает, что когда он с ним садился обедать как-то раз, то, значит, на стол подали две котлетки. Одна котлетка побольше, другая поменьше. Бунин посмотрел на эти котлеты, взял большую и сразу себе положил. Парню отодвинул поменьше. Было ясно совершенно, кто есть кто.
Виктор Владимирович, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в гости еще раз. Очень приятно было с вами побеседовать. И слушателям нашим посоветуем познакомиться с подкастом «Заговор классиков», если не знакомы. Если знакомы, то продолжайте следить за новыми эпизодами. Я думаю, что уже не в таком далеком будущем вы до всех авторов, о которых мы сегодня поговорили, доберетесь.
Ну, мы уже догуглили совсем-совсем.
Тем более. Уже близко.
Совсем-совсем близко. Я действительно по ходу этого проекта все больше и больше понимаю, насколько не только богат разнообразно, об этом мы поговорили, насколько она еще полна воображения нашей литературы. Вот это, наверное, главная черта нашего национального характера – воображение.
Большое спасибо. Это был подкаст «Не верю», и услышимся через неделю.
Всем пока.
Пока.
Не верю.
Не верю.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.